апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Соборное послание святого апостола Иакова. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Вот здесь, батюшка, я хотел бы, во-первых, вас спросить, о 12 коленах кому обращается апостол?
Когда рассуждают о 12 коленах, которые находятся в рассеянии, то первое, что приходит на ум, вопрос, кому было адресовано конкретно, в какое место пошло это послание. И вот здесь, как мне кажется, самый подходящий из ответов, наверное, все-таки в Рим было послано послание апостола Иакова, и современные исследователи во многом полагают, что это был своего рода ответ на послание апостола Павла к евреям.
То есть они как-то входили вместе в какой-то
диалог? Если мы внимательно присмотримся в послание апостола Павла к евреям, то увидим, что примеры ветхозаветных праведников, которые приводит он и которые приводит апостол Иаков, одинаковые. Но у Павла рефреном через послание идет то, что человек оправдывается верою, у Иакова то, что вера без дел мертва. Это, конечно, не противопоставляет столпов христианства, первого христианства, но это дает нам возможность правильно осознать то, к чему верующий человек призван.
Внутренняя полемика идет между нами.
Это внутренняя, на первый взгляд, полемика, но на самом деле это Богом, Духом Святым попускаемое утверждение вот в полемике того, что есть истинное христианство.
Кратко говоря, 12 колен – это все-таки евреи, которые жили в Риме.
И это вопрос. Поскольку уже в первые десятилетия христианства понятие новозаветного Израиля было введено, и мы находим его уже позже в Апокалипсисе, например, и слова Христа, то, что он послан только к 12 коленам Израилева, дают возможность нам полагать, что вот эти иудеи рассеяния, это может быть уже и новозаветный Израиль, то есть 12 колен, это и иудеи, живущие, принявшие христианство в Риме, и просто язычники-христиане, вошедшие в новозаветный Израиль.
И вот начинает апостол с того, что обращается словами «радоваться». И дальше говорит: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда попадаете в различные искушения». Ну, во-первых, это рефрен. Все апостолы говорят «радоваться».
«Радоваться».
Что за этим стоит?
И преподобный Серафим Саровский говорил: «Радости моя, Христос воскресе». С радости начинается Христово благовестие, потому что то величайшее, что ожидало человечество, оно уже совершено. Оно как данность имеется, как сокровище хранится и ждет своего наследователя. Поэтому мысль о том, что спасение человека совершено, оно не может не восхитить и не возрадовать человека.
И вот здесь он пишет: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Вот, во-первых, почему он начинает с искушений? Вот это тоже, наверное, какая-то внутренняя полемика. Он на что-то отвечает. Значит, был вопрос как-то поставлен.
Безусловно, это и внутренняя полемика, но и внешняя, конечно. Потому что то время, когда Иаков пишет свое послание, это уже начавшаяся эпоха гонений на христиан. И для них, конечно, очень важно было от такого столпа, как Иаков, получить утверждение, в общем-то, известных им уже ветхозаветных истин. «Его же его любит Господь, наказует, бьет же всякого сына, его же приемлет». То есть в данном случае здесь апостол Иаков говорит о том, что искушение – это дар, который принесен Христом человеку, желающему наследовать спасение. Вот у апостола Петра мы найдем похожие слова. Он говорит: «Вам даровано о Христе не только веровать в Него, но и как Он страдать». То есть искушение – это, возможно, тот единственный момент, который человека поставляет на путь преображения и одухотворения.
Вот здесь он дальше пишет поразительные вещи. «Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенно во всей полноте, без всякого недостатка». Вот терпение – как какая-то невероятно высокая добродетель.
Совершенно верно. Это стержень христианства. На нем стоит христианство. И терпение в любви. К этому призывается верующий человек.
А как это терпение в любви? Ну вот, скажем, перейдем на наш уровень. Конечно, мы не римские христиане, которые подвергались гонениям.
Совершенно
это понятно. Вот он обращается к конкретным же людям.
Совершенно верно. И терпение к любви, тут может быть уместно даже вспомнить притчу о милосердном самарянине. Когда человек постоянно призывается оказывать дела милосердия и любви к своему ближнему, он не может от них устать, он должен терпеть то, во что поставляет его Господь. Потому что без исполнения вот того, о чем дальше будет говорить и призывать к чему апостол Иаков, к истинному благочестию, человек не может никогда, попросту говоря, спастись. Потому что эти дела любви, это есть долг, точнее нужда даже самого христианина верующего.
И вот дальше интересно. Если же у кого из вас недостает мудрости, да, интересно, что имеется в виду под этой мудростью?
Мудрость совершения или действования правильного в тех обстоятельствах, в которые верующий человек поступает. И это тоже знакомый момент для ветхозаветного, по крайней мере, иудея, который знает, что Соломон тоже просил прежде всего мудрости и больше ничего. Потому что в молитве «Отче наш» мы молимся Господу: «Не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого». Вот когда мы говорим об искушениях, то чаще всего у верующего человека возникает иллюзия, что это что-то страшное, надвигающееся, куда не приведи Господи попасть. Но искушение имеет более страшный, вот для нас, в принципе, аспект. Это ситуация, в которую, попав человек, как ни поступи, совершит грех. И мы просим мудрости у Господа, вот именно ходить во свете, как он сам говорит. То есть, чтобы, пребывая вот в исполнении заповедей, не попадать вот в такие ситуации, когда как ни поступи, будет совершен грех.
И вот дальше о молитве. Видимо, это относится вообще к целому, как нужно молиться. «Да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Вот как-то Бог дает просто и без упреков.
Совершенно верно. Бог всемогущ, вседостаточен, все блажен, и он может все. И вот это ветхозаветное с одной стороны, с другой стороны евангельская простота человека, апостола, умудренного мудростью, располагает, не объясняя, как и почему, просто поделиться своим духовным опытом. Проси в простоте и даст, потому что Господь ведь тоже очень простые слова в Евангелии говорит. Он говорит: просите и дастся вам, ищите, обрящите, толците, отвердится вам. И говорит: если будете иметь веру с горчичное зерно, если не сомневаетесь, скажете горе вот этой: перейди отсюда туда, будет по глаголу вашему.
Да, мы знаем,
это евангельская простота.
Мы даже знаем святых, которые так простоте сказали, и ты раздвинулась, да.
А потом останавливаю и говорит: нет, я тебе не сказал, я просто привел пример. Было такое у отцов-подвижников.
Но допросит с верою, немало не сомневаясь. И объясняет дальше апостол: да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа, потому что человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Вот что тут имеется в виду, двоящиеся мысли и просить с верою?
Сомневающийся подобен морской волне, говорит, ветром поднимаемый.
И развиваемый.
Развиваемый. Потому что дар веры, который мы имеем, это, конечно, дар доверия. И именно сомнение, которое мы имеем, которое вкрадывается в нашу душу, оно именно подрубает под корень то доверие, на котором стоит исполнение просимого. Почему? Скорее всего, потому что человек, когда просит у Господа, он не объект, на который воздействует Бог, на который действует божественная благодать. Он участник того, чего он просит. Как Христос, допустим, сказал иерихонским слепцам: веруйте в то, что я могу это сделать. Они сказали: ей, Господи. И только после этого, сделав их, как говорит Златоуст, участниками веры, он совершил то, что они просили. А если бы они сказали нет, то вряд ли Бог мог что-то сделать, потому что в Евангелии от Марка мы находим в начале галилейского служения Христа удивительные слова, что он в Капернауме не мог совершить чудес по неверию их. Не потому, что он не мог по всемогуществу, а потому, что человек является участником веры. Если он, сомневаясь, отказывается доверять полностью Богу, то он и не получит того, чего просит.
А вот дальше как бы другая тема вроде бы начинается, но вместе с тем, мне кажется, продолжает первую, то есть о терпении и искушении. Вот 9 стих. «Да хвалится брат униженный высотою своей, а богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зной иссушает траву. Цвет ее опадает, исчезает красота вида его. Так увядает и богатый на путях своих». Блажен, пишет апостол, человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Ну, тут в этих маленьких стихах полностью богословие какое-то.
Богословие,
громадная просто диссертация богословская, я сказал.
И вы правы, что здесь вот действительно и терпение, и искушение, оно, наверное, неотъемлемой частью всего послания является. Так вот, мне кажется, что здесь вот эти слова «да хвалится брат униженный высотой своей, а богатый унижением своим», они как нельзя лучше объясняют нам слова Христа о том, что последние будут первые, а первые последними. То есть человек, который осознает себя в этой жизни последним, должен помнить вот это обетование Господа и, уповая на Него, терпеть то состояние, в котором он пребывает. Ведь, смотрите, ни апостол Иаков, ни другие апостолы, они не призывают, например, к отмене института рабства. Но они говорят о том, что рабы, находясь в своем, в принципе, состоянии, но верующие, они свободны во Христе, они обретают свободу во Христе. А богатый человек должен хвалиться унижением, то есть посылаемым ему скорбям и искушениям, которые и у богатых тоже бывают, и радоваться то, что посетил его Господь, не забыл его Господь. У подвижников благочестия мы очень часто встречаем слова о том, что если они так или иначе перестают испытывать какие-то скорби и искушения, то они начинают Богу молиться и плакать, чтобы Он послал им искушения. Они боятся, что Бог их оставил. Это важный момент.
И почитаем немножечко дальше. В искушении никто не говорит: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью. Похоть же, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и нет и ни тени перемены. Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его созданий. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполняющим дела, блажен будет в своем действовании. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, то того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в скорбях и хранить себя нескверненным от греха. Вот такое большое, очень цельное высказывание. Вот очень часто мы в быту, православные христиане, говорим, вот искушение. Как апостол понимает это слово «искушение»?
Он здесь очень просто отвечает на вопрос. Бог не искушает никого. Каждый человек искушается собственной похотью. Вот есть в природе такой пример, что человек слепой. Он не видит мира, который окружает его. И вот когда ему говорят о том, что Бог есть, о том, что вокруг мир прекрасен, он говорит, что нет, то можно поспорить, кто прав. И информация о том, что кругом мир цветет, прекрасен, может показаться для человека слепого искушением. Для верующего человека, для которого открыты духовные реалии, в которых мы пребываем постоянно, но которые не знаем, как они действуют. В общем-то, открыто то, кому нужно обращаться и как действовать в деле духовного совершенствования. Забывая об этом, мы как раз чаще всего и впадаем в искушение. Если Господь нам или святые отцы говорят одно, а мы поступаем по-другому, будет обязательно искушение.
Вот он говорит дальше: похоть же, зачавшая, рождает грех. Что это за похоть? И почему это связано с грехом и дальше со смертью?
Я думаю, что похоть вот в этом тексте, она сродни с тем, что имеет в виду псалмопевец. Все боли неправдою, зачат болезнь. То есть неправда сама по себе, пожелание человеку приобрести то, что, в общем-то, ему или не надо, или неправедно приобрести, то есть вот такое хотение чего-то неправедного.
Это просто желание.
Нет, нет. Это желание неправедного и менее неправедного. Вот она чаще всего и зачинает, рождает грех.
И дальше он говорит: не обманывайтесь, мои возлюбленные, всякое даяние доброе, всякий дар совершенно не сходит свыше.
Это очень важный момент для верующего человека, потому что мы так устроены, в силу, наверное, своей испорченной природы, что когда что-то плохое происходит с нами, в этом виноваты чаще всего бывают наши ближние. Когда хорошее происходит, то мы считаем, что это мы добились своими собственными силами того, что имеем. Но апостол очень здесь внятно верующему человеку говорит, что все, абсолютно все, что хорошее, доброе, праведное, святое, чистое с тобой в жизни случается, человек, это дар Бога, который облагодетельствует тебе. Это не твои собственные, в данном случае, достижения. Вот помни об этом. Человек приходит в состояние смирения, приходит в состояние нищеты духовной, и это дает возможность человеку рассчитывать на Царство Небесное. Ибо блаженны нищие духом, ибо тех есть Царство Небесное.
И вот он говорит еще: от Отца Светов всякое даяние доброе исходит.
Отец Светов вот в данном контексте — это тот, у которого нет ни капли, ни йоты греха. То есть всякое даяние блага, оно совершенно понятно и может быть рождено тем, кто благ по своей природе.
А вот в ветхозаветной терминологии «светы», что там предполагал за этим словом?
Это достаточно сложное понятие, сложная терминология. Мы практически ее не встречаем в Ветхом Завете, но мы видим, что используют ее уже иудеи эпохи Христа Спасителя. Но в данном случае, в любом, наверное, смысле, мы должны понимать, что свет – это то, что связано с Царством Божие. Как уж его понимали иудеи, как мы понимаем, это, конечно, разные вещи. Но вход в Царство Небесное или в Царство Мессии, он гарантирован только для человека, который во свете живет.
А связано ли это как-то с Фаворским светом?
Мы, наверное, можем сказать, да, что действительно связано с Фаворским светом, потому что, опять же, вспоминая слова преподобного Серафима Саровского, смысл жизни христианина в стяжании благодати Духа Святаго. Но если по учению отцов Паламитов тот свет преображения, который изливался из Христа и осиевал Фаворскую гору, есть благодать Божественного Духа, Божественная энергия, то стяжание благодати Духа Святаго и есть стяжание света, вбирание в себя света.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.